Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается аварии космического грузовика «Прогресс», который произошел аккурат перед 9 мая, точнее говоря, 8 мая. И, собственно, он стал неким медийным поводом, потому что вообще-то на этом грузовике, насколько было известно, должно было быть доставлено на космическую станцию одна из копий Знамя Победы, которая должна была таким образом продолжить вот эти вот космические торжества на Земле в космосе, вот, и послужить частью вот этого вот космического продолжения земного шоу. К несчастью, значит, этот корабль промахнулся мимо станции на 30 километров вверх из-за, как предполагается, сбоя в работе третьей ступени ракеты-носителя «Союз». И после этого, соответственно, уже не смог пристыковаться к Международной космической станции. И, соответственно, далее, так сказать, начал неуправляемо вращаться, с него перестала поступать информация. И Роскосмос уже 8 мая сообщил о том, что «Прогресс» прекратился свое существование, потому что вошел в плотные свои атмосферы и сгорел где-то над Южной Африкой. Вот такая, собственно, история неудачного празднования Дня Победы на орбите. Но к этому еще надо добавить, что все-таки космические аварии у нас случаются как-то с заведомой регулярностью. Поэтому, конечно, на таком отработанном корабле, как «Прогресс», который уже летает не один десяток лет, это выглядит особенно неожиданно.
Мне как раз представляется, что в данном случае авария носит очень неприятный характер. Дело в том, что рейс этого «Прогресса», грузового корабля, был достаточно рутинным. Так сказать, достаточно отработанный, так сказать, и первая, вторая, третья ступени, разгонный блок и соответствующее отделение. И то, что произошло, является неприятностью по другой причине. Значит, до сих пор нет информации, что произошло, что подвергает риску последующей операции. Если причина не разгадана и нет соответствующих данных телеметрии или там, аналитики обломков или еще чего-то, чего до 12 числа вряд ли появится, потому что срок окончания работы комиссии, которая должна дать ответ, 12 число, это уже через 2 дня. Значит, этого ответа не предвидится, и если будет этот ответ, он, скорее всего, будет набран или будет неточным. Вот, по этой причине непонятно, что делать дальше, потому что, не приведи Господь, нечто подобное произойдет с пилотируемым кораблем, так сказать. Потому что одно дело, даже 7 миллиардов рублей, благо они были там частично застрахованы, так сказать, ну, как, так сказать, ну, вот что случилось, то случилось, так сказать, это надо на издержки списать и все. А вот в случае, если, так сказать, погибнут космонавты, это будет невосполнимая потеря и удар по нашей космической промышленности тяжелейший. Этого допускать нельзя ни в коем случае, так сказать, и сама по себе авария, так сказать, указывает на крайне резкое снижение качества технологической дисциплины, научных, так сказать, разработок, которые существовали в нашей космической отрасли. Потому что если такая авария проходит, и у нас нет данной телеметрии, так сказать, что там произошло на самом деле, это колоссальная неприятность. Это колоссальная неприятность, из которой не очень даже понятно, как выходить на будущее, потому что по тем причинам, которые я назвал. Это, к сожалению, так сказать, неизбежная ситуация из того стиля финансирования и руководства отраслью, которая существует уже на протяжении так и многих лет, начиная с Ельцина. Значит, отрасль не финансируется, ей не руководят. Если руководят, так сказать, люди, которые являются дилетантами в этой области, ну, так сказать, при моей симпатии определенной к господину Рогозину, я должен отметить, что он профессионалом в этом деле не является, он журналист. Если он начинает руководить отраслью и ставить, так сказать, гендиректоров, многие из которых, так сказать, завзятые пьяницы, какие-то менеджеры, так сказать, автомобильных предприятий, там еще что-то, то есть люди, которые точно так же не владеют вопросом, не владеют технической стороной. Значит, это рано или поздно приводит к технологическому отставанию, которое длительное время скрашивалось достоинствами советской космонавтики, ее долговечностью. Вот эта долговечность закончилась. Вот на определенном этапе, так сказать, наступает момент, когда все начинает сыпаться. Если ты не вкладываешь в это дело, пусть даже не на уровне таких прорывных технологий, как делает там Элон Маск или кто-то, или какие-то вещи, хотя бы на уровне поддержания, так сказать, вот этой отрасли. Если это не происходит, то дальше космос для нас будет закрываться все больше и больше, а космос — это не только связь, и не только метеоспутники, и не только вот пилотируемая космонавтика, но это и военные спутники. Это многое другое. Это вообще в значительной степени передовая часть науки, которая, так сказать, и исследует космос. И благодаря там тем сложным задачам, которые ставят перед собой, происходят технологические прорывы. Мы лишаемся этого источника. И гигантская отрасль погружается в пучину коррупции, разворовывание так сказать, существующих каких-то достоинств, ну, с предсказуемым результатом. Вот это очень плохо. И, на мой взгляд, в нынешней ситуации, при нынешнем руководстве и страны, и космической отрасли, никаких шансов на возрождение космической деятельности у России нет. Значит, мы проедаем вот эти остатки последних ракет, двигателей, которые часть продали Соединенные Штаты, часть оставили у себя, отпускаем. Значит, мы лишаемся партнеров, таких как Южмаш там, на Украине, и аналогичных вещей, так сказать, и в итоге все это печально выглядит. Не сильно понятно, что делать, чтобы это все хоть как-то функционировало.
Ну, я думаю, что основная причина, это, конечно, системная, потому что, в отличие от подбора кадров, который был характерен, скажем, для советских, я уж не говорю про сталинскую систему управления, когда люди отбирались, в общем, по принципу компетенции и возможности их решения тех или иных задач, которые они должны были подтвердить опытом, а их, скажем, некоррумпированность гарантировалась совершенно другими методами государственного воздействия.
Ну, более того, если ты помнишь, они конкурировали между собой.
Да.
Они там жутко ненавидели друг друга, так сказать, там Королев не любил Глушко, Глушко не любил Лазин-Лазинского, Лазин-Лазинский ненавидел Лавочкина или кого-то там еще. И вот, значит, была реальная конкуренция, то есть вроде бы в монопольном Советском Союзе конкуренция в этой области существовала. А здесь мы вроде живем в рыночных якобы условиях, так сказать, по крайней мере так декларируется. А на самом деле все загоняется в Роскосмос, подчиняется одному человеку, который рано или поздно в силу вот этих объективных причин начинает идти по коррупционному пути, по монопольному пути. И результат вот он, к сожалению.
Нет, но это не удивительно, потому что и в тот же Роскосмос, и равно как и другие органы управления, подбираются люди не по их возможностям и компетенциям, а по принципу личной преданности и личного знакомства с тем или иным персонажем, которую данный конкретный руководитель может что-то доверить. Ну вот кем бы ни был там, допустим, Путин, но круг его общения, круг людей, с которым он общается, он, в общем, ограничен человеческими возможностями. А, так сказать, круг еще тех, кому среди них он доверяет, он, очевидно, находится еще уже. А если среди этого отобрать еще и тех, которые могут быть компетентны в той или иной отрасли, то мы получим вообще совершенно узкую скамейку, из которой, так сказать, выбирать-то, по сути дела, не из чего. Вот ровно в том же положении оказывается любой другой руководитель, от чего у нас и получаются министры обороны, исходящие из мебельщиков, значит, бывшие там менеджеры автомобильных предприятий, которые начинают заниматься оборонкой там, и тому подобное. Просто разгадка-то проста. Их знает конкретный персонаж, который отвечает за назначение чиновников там-то и сям-то. А сам он, по сути дела, никакой системой подбора кадров, которая, кстати, декларировалась, там президентская сотня, там еще там что-то, по сути дела, не контролируется. Вот. И поэтому эта система заведомо порочна, и именно она выдвигает на эти должности людей, которые оказываются объективно неспособными решить те задачи, которые на них возлагаются.
Причем то, что мы, о чем мы говорим, подтверждается не только данным случаем, вот конкретно с космосом, конкретно с прогрессом, а многими, и там, причем примеров достаточно много. Так сказать, одно явление Поповкина, пьяница, бабника, так сказать, и жулика, так сказать, и, так сказать, вот это просто показатель на посту руководителя. А то же самое происходит в оборонке. Вот если посмотреть эту скандальную ситуацию с танком «Армата», которого еще не создали, еще не испытали, не то, что уж я не говорю, поставили серию, но уже попытались прогнать по Красной площади, где он благополучно застрял и заглох, так сказать. Ведь вопрос не... всякая техника может отказывать. все может случиться, и эта вот остановка посреди Красной площади не показатель на самом деле. Но показателем является то, что, еще раз говорю, так сказать, танк не принят на вооружение. Зачем на парад тащить технику, которая ну, просто еще не прошла испытания? Вообще, как мы знаем, так сказать, из опыта танкостроения, говорить о том, хороший танк или плохой, можно, скажем так, после очередной войны, когда он себя проявил, хорошо или плохо. Никто не знал о том, что танк Т-34 хороший. Ну, просто по объективным причинам считались, многие танки считались, что они быстрее едут, другие тяжелее, у третьих мощнее вооружение, у четвертых еще что-то. Танк Т-34 был один из. Уже в ходе боевых действий выяснилось, что у него его дешевизна, простота обслуживания, так сказать, его надежность, его там надежная броня, хорошая пушка, дало того сочетания, которое, собственно, сделало его лучшим танком войны. Хотя он уступал по целому ряду показателей, и Тигру, и Пантере, и, там, и чего-то там, и каким-то другим вещам. Значит, вот этот результат. А так же, как Ил-2 самолет, никто не мог предположить, что он во время войны окажется лучшим штурмовиком. Все считали, что он тихоходный, что у него там недостаточное там оружие, еще что-то. А выяснилось, в боевых действиях он показал себя блестящим. И он признан, так сказать, вот хорошим штурмовиком. Так и сейчас. Хвалить армату, которая еще не может стронуться на Красной площади, говорить о том, что это выдающийся танк. А чем он выдающийся? Что? Кто его знает, как он себя поведет в каких-то условиях? Хотя бы на уровне какого-то локального конфликта. Будь то там грузинский конфликт 2008 года или украинский конфликт. Значит, пока это не прошло, пока он не показал себя в действии, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. У нас же, так сказать, вот это вот тропыжничество, потому что сидят временщики в Кремле. Они это понимают. Им надо демонстрировать перед первым лицом какие-то успехи. Что вроде мы тут вот дунули, плюнули и армату создали. Это происходит вот к таким накладкам, которые у блестящей фирмы Сухого, авиационной, которая вот, имеет там блестящую историю создания прекрасных военных самолетов, все это закончилось Погосяном и, так сказать, Суперджетом. Вот офоршмачились, так сказать. И неизвестно, как эта фирма, даже, так сказать, имея вот опять же там какую-то мифическую биографию прекрасную, так сказать, насколько она в состоянии будет вытягивать вопросы, связанные уже с военным строением. Так и с арматой, так и с другими, с бумерангом, так и с прочими образцами вооружения, с булавой, которая никак полететь толком не может, еще что-то. Это системная ошибка, которая, так сказать, вот начиная с космоса, заканчивая танком, так и прочее, она везде проявляет себя. Вот она такая. Вот, к сожалению, та ситуация, которая у нас происходит в стране, не внушает ни малейшего оптимизма. Шансов на то, что неожиданно так создадут какой-то блестящий образец вооружения, так сказать, в той или иной области, сложный, несложный или какой-то, и он добьется результата, нет, этих шансов нет просто. В этом плане полная безнадега.
Ну, я не знаю, я, конечно, не столь пессимистичен в плане оценки образцов вооружения, потому что думаю, что если есть новые конструкторские идеи, и они каким-то образом реализуются, хотя бы до уровня ходовой модели, то имеется возможность их довести, и вполне возможно, что эта возможность будет удачной. Тем более, что «Армата» — это не единственный вариант развития танкостроения, это некая новинка, в том смысле, что реализуется идея танка, в котором башня не является населенной, а является, так сказать, чисто таким предметом вооружения, действующим практически по телеметрии. Это определенная новация, которая, о которой много говорили, но которую никто ни разу, так сказать, не реализовал, и, в общем-то, попытка ее реализации, она сама по себе интересна и достойна. Другой вопрос, насколько это окажется практичным с точки зрения реальных боевых действий. Слава богу, у России сейчас боевых действий по ее периметру хватает, тех или иных локальных конфликтов. Так что я думаю, что это дает как раз удачный повод опробовать эту технику на тех или иных конкретных примерах, а не на танковых полигонах, что, естественно, является гораздо более удачным вариантом, чем, так сказать, ее такие испытания в тепличных условиях. Поэтому, конечно, то, что эта техника показана на этом параде, ну, в этом есть элемент такой бравады, поскольку на 70-летие хотелось показать что-то уж такое новое, чего ни у кого нет. Это такое естественное фанфаронство, если угодно. Но само по себе оно, я думаю, ничего криминального в себе не несет. Ну, потому что страна увидела образцы техники, которые могут быть перспективными. Какие-то перспективные разработки в этом смысле есть. Дойдут они до ума или нет, конечно, неизвестно. Нельзя утверждать сейчас, как это делают некоторые писаки, что прям армата это прямо страх и ужас, так сказать, для всех агрессоров со всей стороны. Но какое-то продвижение вперед в этом смысле имеется. И хорошо, что мы не стоим на разработках конца советского периода, потому что танк Т-90, по большому счету, является разработкой советского периода, просто который сейчас еще там доводится до ума или пытается, так сказать, быть поставленным на экспорт вместо более устаревших моделей. Вот. А «Армата» в этом смысле какое-то движение вперед. Но насколько она скажется удачной, естественно, до ее боевого применения говорить бесполезно.
Я был бы готов с тобой согласиться, есть несколько факторов. Дело в том, что наше танкостроение, оно, как известно, имело глубокие корни вот сразу после Второй мировой войны, во время Второй мировой войны, после Второй мировой войны, и дальнейшие модификации, вот то, что происходило от Т-62 и далее, так сказать, до Т-90 и все прочее, значит, все это глубоко модернизировалось, улучшалось так или иначе. Значит, на определенном этапе потребовался скачок. Почему он потребовался? Не по причине того, что вдруг какая-то группа конструкторов показала, что вот мы уперлись в плане модификации существующей платформы и надо двигаться дальше, а просто танки зарубежные ушли вперед. Значит, «Леопард» ушел вперед, «Абрамс», так сказать, не модернизируется в плане конструктива, но модернизируется активно электроникой, так сказать, добился удивительно, как показатели по точности стрельбы и все прочего. «Меркава» в области, так сказать, вот, пустынного климата показался блестящим. Он плох в наших условиях. Его у нас в тайге применять «Меркаву» нельзя, израильскую. Но в пустынных условиях он показался блестящим. То есть так или иначе, я подчеркиваю. Значит, танкостроение мировое идет. И, ну, один из лучших, «Леопард», так сказать, ну, и многие шведские танки, так сказать, которые, они низкопрофильные, так сказать, они добились результата. По этой причине, а не по причине какой-то, потребовалась модернизация глубокая. Уже не такая, как вот Т-90 в очередной раз модернизировать, а что-то переделать. И вот с этой задачей на данный момент страна не справилась. Ну, в частности, по причине того, что вот есть такая мелочь, как вот этот вот «Уралвагонзавод», представители которого постоянно говорят, что мы придем в Москву и разгоним всю оппозицию. У них на этом все и заканчивается, на этих словесах. А дальше его банкротят сейчас. Альфа-банк конкретно подал на банкротство вот этого вот «Уралвагонзавода», так сказать. И когда мы говорим о том, что какое-то предприятие, будь то «Погосян с сухим» или «Уралвагонзавод», и смотрим на его, как бы, показатели и надеемся, что он произведет какую-то работу, надо посмотреть, а за этим что стоит-то финансово. Выясняется, что фирма «Сухой» – банкрот. Фирма «Уралвагонзавод», который должен делать «Армату», – банкрот. И смею уверить, что многие показатели, вот, связанные с «Ижмашем», там, еще с чем-то, эти предприятия находятся на грани финансового разорения. И вот на уровне вот этого пых-пых-пых, надежды на то, что они совершат достаточно серьезную прорывную работу, связанную в данном случае с модернизацией танков или строительство самолета пятого поколения, невозможно. Невозможно. Не может фирма, так сказать, которая находится, так сказать, постоянно у генерального директора фирмы, голова пухнет, где ему достать кредит, чтобы перезаняться, чтобы расплатиться с долгами. Он просто по объективным причинам, так сказать, не может развиваться, не может стратегически делать разработки, которые требуются иногда по 10-15 лет в области оборонностроения, так сказать, глубина, так сказать, вот исследований вот этих вот. Это не за один год не делается. Вот это планирование, если оно не существует и без денег находится, и тут же накладывается кадровая чехарда по этой же причине. Какие надежды на то, что, так сказать, вот... Даже, предположим, я не специалист в танкостроении, но, предположим, вот блестящая такая разработка, так сказать, там, «Армата», вот ее додумали, сделали и все прочее. Ее когда доведут до конца? Даже по плану, так сказать, первые танки должны поступить на вооружение порядка 2020 года. То есть через 5 лет вот от нынешнего момента. Какие будут эти 5 лет? Закроют за это время «Уралвагонзавод» или нет? В том виде, в котором он существует. Сохранится эта разработка или нет? Ну, никакой уверенности нет, так сказать, ни в космосе, ни с «Арматой», ни с самолетом, ни с «Ижмашем», так сказать, с его модернизацией там, стрелкового оружия. Вот о чем идет речь. И ожидать чуда в этой ситуации, что вдруг появится новый левша, который, так сказать, не имея ни финансирования, попивая водку, так сказать, и в перерывах между так сказать, какими-то там мероприятиями по демонстрации, так сказать, верноподанности Путину, значит, в какой-то промежуток между двумя этими мероприятиями, вдруг он сел этот левша и создал какое-то вооружение, которое тут же приняли, испытали, значит, приняли на вооружение, заплатили за него, за серию, заплатили немеренные деньги, и вот прекрасный результат. Не будет этого. Так не бывает. Вот в нынешнем оборонностроении, так сказать, такого не бывает. Поэтому у меня есть скепсис.
Не, ну я лично думаю, что все те претензии, справедливые претензии, которые ты высказал, они относятся не столько к самому оборонностроению, сколько к области финансирования этого области оборонностроения, а точнее говоря, к той самой финансовой системе, о которой мы сегодня уже говорили. То есть она изжила себя, она неадекватна той ситуации, в которой находится.
Совершенно точно.
И вообще вся эта ставка на рыночное монетирование, которое нас кичкали со времен Гайдара, она уже полностью обанкротилась. И речь идет в сущности не о замене там, конкретной Набиуллиной, которая там сволочь сама по себе, вот, но и о том, чтобы эта система была ликвидирована в принципе.
Совершенно точно.
И была, так сказать, заменена на другую, более адекватную систему, которой, кстати, во многом пользуются и нынешние развитые страны, потому что, допустим, Airbus или Boeing, он не ищет кредитов, да, для того, чтобы, так сказать, выпускать свои самолеты, он пользуется государственным финансированием, потому что средства на него закладываются в программы, выделяются целевым порядком. По результатам конкурса, да, согласен. Результаты этого конкурса, кстати, впоследствии оказываются значительно превзойденными, потому что требуется дополнительное финансирование и так далее и тому подобное, но тем не менее, это все не поиски и не спасение предприятия от банкротства в том режиме, в котором это существует в России. Относительно же боепригодности тех или иных танков, насколько они, так сказать, ушли вперед или не ушли вперед, я хотел бы только заметить, что ни шведские, ни германские леопарды, ни американские абрахамсы, ни меркавы израильские в реальном танковом бою никогда не участвовали. Вот что существенно. Об их преимуществах можно говорить сколько угодно, особенно когда они чешут по пустыне и там стреляют из пулеметов по, так сказать, безоружным арабам. И выдавать это за жуткие успехи танковых войск. Это даже немного менее впечатляюще, чем гитлеровский блицкриг. Там все-таки была некая вооруженная сила в виде советской армии, которая плохо ли хорошо ли, вначале плохо, потом хорошо, но сопротивлялась этому более-менее адекватным оружием. Здесь же этого адекватного оружия нет. Сами же эти разработки Абрахамсу, по-моему, лет 30 или 40. Леопард 2, последняя его модификация, создавался 35 лет назад. Шведские танки, я не знаю когда, но, так сказать, видимо, примерно тех же самых периодов. И, опять же, подчеркну, ни в каких боевых действиях они не участвовали. Так что все сведения о том, какие они белые и пушистые, они исходят от самих производителей, естественно, которые свою продукцию не будут отрицательно характеризовать. Мне в этом смысле, как бы это жестко ни звучало, очень перспективным представляется украинский конфликт. Очень хотелось бы, чтобы, ну, с точки зрения развития танкостроения, естественно, чтобы вот эти вот западноевропейские страны поучаствовали в этом конфликте реально поставками боевой техники. Например, тех же самых леопардов, абрахамсов, шведских танков. Ну, меркава туда поставляться явно не будет, потому что у Израиля совершенно другая, так сказать, позиция по этому вопросу. И поэтому этот вопрос даже принципиально не ставится и не рассматривается. Но в этом смысле была бы возможность как бы реального сравнения, чем одна техника лучше другой, и насколько она, так сказать, соответствует своему боевому предназначению. Что-то мне подсказывает, что успехи леопардов и абрахамсов на российской, то есть украинской, то есть все равно российской земле, были бы отнюдь не такими впечатляющими, как пропагандируют их конструкторы. Может быть, по этой причине их и не очень стремятся туда не то чтобы поставлять, а даже предлагать. И вообще, так сказать, вопрос об этом даже вроде бы и не стоит. А стоило бы. Вот это было бы достаточно интересное сравнение и с точки зрения боепригодности, и с точки зрения того, как развивать современные системы вооружения. А то что все время советское оружие борется с советским же? Давайте туда действительно подкинем какое-нибудь вооружение, которое НАТО давно уже обещает Порошенко. Ну, уже подкидывайте, уже все заждались. Давайте прямо, никакого тут ущерба, я считаю, для России нет. Наоборот, будет очень полезная операция, так сказать, которая позволит выявить и слабые, и сильные места техники, то есть обозначить ее, как говорится, боевое применение. Я, кстати, с этой же точки зрения вполне сторонник того, чтобы Украине поставили комплекс эти «Ланселин», которые должны по утверждениям конструкторов там жечь эти танки прямо сразу, как только успел выстрелить. Я лично в эту боевую применимость по целому ряду причин не верю, но это уже чисто технический вопрос. А вот испытать их, так сказать, в боевом применении было бы очень любопытно. Ну, так что я думаю, что в этой борьбе конструкторов в конечном счете применимость того или иного вооруженного средства и необходимость его развития как следствие решает практика. Вот. И эта практика, собственно, и должна в чем-то и в каком-то виде для себя проявиться. Вот. Так что я думаю, что вот если бы наши западные партнеры, как любят иногда выражаться у нас в правящих кругах, оказали бы нам в этом смысле посильную поддержку, предоставили свою технику в качестве, так сказать, контраргумента, ну, мишени или, наоборот, очень удачного оружия, они бы оказали тем России существенную поддержку. Так что, как говорится, вот вперед.